эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
105.9 круглосуточно работает радио Крым Реалии на 549 килогерц АМ в 8.35 и 13.10. Соответственно, это время в Крыму 7.35 и 12.10. Это время на материковой части Украины. Здравствуйте, здравствуйте, крымчане, здравствуйте, жители материковой Украины. Это радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Будем разбираться с самыми важными темами, с которыми начинается для нас эта рабочая неделя и этот рабочий понедельник. Что ж, первая часть наша будет касаться призыва крымчан в ряды российской армии. Давайте начнем.
Тема дня.
Итак, прокуратура Автономной Республики Крым, это отдельная прокуратура, которая существует на территории материковой Украины, да, она начала разбираться с тем, почему и как призывают крымчан в ряды российской армии. Какие международные санкции нарушает Россия, принуждая жителей полуострова служить государству-оккупанту? Как можно легально избежать призыва? Вот это все мы попытаемся с вами разобрать, уважаемые радиослушатели, в течение ближайших 24 минут. Напоминаю, номера телефонов 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер телефона для жителей Крымского полуострова. 044 490 20 905 это номер для жителей материковой Украины. Можете к нам звонить, также писать к нам в Твиттер, смотреть видеотрансляции в Ютубе и Фейсбуке. Послушаем материал, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Призвали в армию, дай знать. Прокуратура Автономной Республики Крым, которая временно базируется на материке, попросила жителей аннексированного полуострова сообщать о случаях призыва в российскую армию. Информация о фактах принуждения крымчан к прохождению военной службы в армии России необходима в качестве доказательств, которые в дальнейшем могут быть переданы в Международный уголовный суд. Информировать о таких случаях ранее призывала и Крымская правозащитная группа. По данным организации, за последние 3 года соседняя Россия призвала в армию около 10 тысяч крымчан. При этом украинская активистка Ирина Седова отмечает, почти половину повесток юноши призывного возраста получили в прошлом году.
При этом начинает включаться карательная машина, то есть уклонистов начинают привлекать к уголовной ответственности. Последнее дело было на 25 тысяч рублей штрафовали человека, и при этом он все равно должен сидеть сейчас год под подпиской невыезда. И через год он должен все равно пойти в эту российскую армию и год там отслужить. То есть все наши студенты попадают под вот эту вот угрозу, да?
По данным Министерства обороны России, военный комиссариат аннексированного Крыма в ноябре прошлого года отправил на службу в российские войска 103 военнослужащих призыва осень 2017. Такие действия ведомства являются нарушением международного законодательства и решений Генассамблеи ООН.
Крым в центре внимания.
Крым в центре внимания. Напоминаю, это радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Обсуждаем особенности призыва в армию Российской Федерации жителей Крымского полуострова. Вот только что слышали вы в материале о том, что это нарушает ряд международных конвенций, поскольку с оккупированной территории по международным конвенциям свои войска призывать нельзя. Вот с этой деталью пытаемся разобраться. И у нас на связи Андрей Андросов, заместитель начальника управления прокуратуры Автономной Республики Крым. Напоминаю, это то подразделение прокуратуры, которое базируется сейчас на материковой Украине. Андрей, здравствуйте, слышно ли меня?
Да, здравствуйте, доброе утро.
Основной вопрос. Ну вот сказано, что сообщайте, если призывают в российскую армию крымчан. Сказано также, что эти знания сейчас, эти факты накапливаются, потому что потом, возможно, будут использованы в международных судах. Какова процедура, сколько у вас уже этих дел? Расскажите больше, пожалуйста.
Да, действительно, сейчас собираются, анализируются и протоколируются в процессуальной форме любые факты попыток призыва наших граждан на оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь. Дело в том, что уже был выдан целый ряд соответствующих международных решений, которые четко указывают на такое нарушение оккупационных властей. В первую очередь, это было на международном уровне высказано первый раз в ноябре, 15 ноября 2016 года, год назад. Это был предварительный отчет прокурора Международного уголовного суда, в котором первый раз на международном уровне, на таком глобальном международном уровне, был закреплен сам факт оккупации полуострова и использования, и существования вооруженного конфликта между Украиной и Российской Федерацией. Буквально через месяц после этого, 19 декабря 2016 года, была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, в которой также был закреплен факт вооруженной агрессии, и в котором также было указано про запрет нарушать нормы международного гуманитарного права оккупационными властями, в том числе и призыв в армию. Это то, что два основных документа, которые были на самом высоком уровне.
Ну, то есть международная база у вас есть. Международная база у вас есть. У вас есть, вероятно, уже какие-то факты, которые задокументированы. Ну, что дальше? Хорошо, сказали России, не нарушай, пожалуйста, международное гуманитарное право. Россия, как член Совета Безопасности ООН, точно так же проигнорировала этот призыв. Вот какова перспектива этих всех документирований даже? Что может произойти с этим? Может ли вообще что-то произойти?
Перспектива на самом деле довольно серьезная. Почему? Потому что я не зря сказал, что первый документ, который был принят на международном уровне, это был предварительный отчет прокурора Международного уголовного суда. Прокурор Международного уголовного суда никогда не будет в своих отчетах публиковать те данные, которые не будут использованы Международным уголовным судом в дальнейшем. Какая процедура? Вот вы спрашиваете про процедуру. Процедура следующая. Мы собираем материалы, готовим их для передачи, называемый такой submission, информационное уведомление, передаем им в канцелярию прокурора Международного уголовного суда. Там идет анализ этих документов. Собираются все соответствующие факты не только про призыв, но в том числе про призыв, потому что считается грубым нарушением международного права. В первую очередь это 51-я статья 4-й Женевской конвенции. Вот. И после этого прокурор международного суда идет в судебную палату с докладом 60-страничным, и у судебной палаты есть 30 дней, чтобы принять решение об открытии производства. После этого прокурор собирает прокурорскую группу, приезжает на месте и здесь уже работает более плотно с нами, с правозащитными организациями, с потерпевшими, с внутренне перемещенными лицами, делает соответствующие запросы и требования для того, чтобы их пропустили на территории оккупированного полуострова. И здесь уже идет непосредственно судебное разбирательство на международном уровне.
Я вас понял. Хорошо. Обычно международные дела в судах длятся, ну, точно годами, да? Это не история, которая может закончиться за несколько месяцев или даже за один год. Какова, по-вашему, будет продолжительность этих процессов? Ну, то есть не только документирование, но и от момента документирования или вот когда вы подали уже информацию в Международный уголовный суд и до вынесения какого-то окончательного решения?
Дело в том, что нельзя сказать, что там есть какая-то вот четкие какие-то ограниченные сроки, как вот, например, в наших судах. Да, апелляция может рассматриваться 2 месяца, может рассматриваться 1.5 года. Вот. Так и здесь. Были случаи, когда довольно-таки быстро принималось решение Международным уголовным судом, когда страна, заинтересованная в этом, содействовала. С другой стороны, были случаи, когда действительно рассматривалось там и по 12 лет в связи с тем, что сама страна, она была в этом не заинтересована и максимально затягивала рассмотрение Международным уголовным судом, апеллируя это тем, что они проводят расследование сами. Вот. В нашем случае мы заинтересованы в том, чтобы Международный уголовный суд как можно быстрее и эффективнее рассмотрел эти нарушения соответствующие, поэтому мы со своей стороны, я имею в виду, как все правоохранительные органы...
Ну, то есть Украина этот процесс не тормозит, но я так понимаю, что есть возможность и у российской стороны тормозить процесс расследования в том числе?
Процесс расследования тормозить им будет довольно-таки сложно, потому что и Международный уголовный суд, ну, сам прокурор, так и Генеральная Ассамблея ООН уже признали факт оккупации, а факт оккупации уже является военным преступлением.
Я вас понял. Спасибо огромное за эти подробности. Итак, я напомню, Андрей Андросов, заместитель начальника управления прокуратуры Автономной Республики Крым, был с нами на связи, рассказал нам об особенностях процедуры подачи информации о призывниках, о людях, которых призывают с территории оккупированного Крымского полуострова в вооруженные силы Российской Федерации. Процедуру мы послушали, и у нас, насколько мне известно, есть телефонный звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте, слушаем вас. Это житель
Крыма.
Да.
Я хочу сказать пару слов вам. Вы знаете, что вот у нас в Крыму молодежь, наоборот, очень хочет идти служить. И вы говорите, что вот служить нельзя. Куда им? Они идут служить.
Хорошо, а можете, вот есть у вас минутка буквально остаться на телефонной линии, потому что, ну, вопрос, вы говорите, что все идут служить. Вот у нас есть мнение Максима Горюнова, которого мы спрашивали про собственно, высшее учебное заведение, и он как раз имеет альтернативное мнение. Оставайтесь на линии, сейчас послушаем, что сказал нам Горюнов.
Точка зрения.
Есть еще в прошлом году была статистика. Дело в том, что в российскую армию постоянно падает призыв. Количество людей, молодых людей, которые откупаются, покупают себе военный билет, оно неуклонно росло и продолжает расти в последнее время. Вот. Есть мнение о том, что невероятный бум высшего образования в России, он связан с тем, что высшее образование – это самое простое, самое дешевое и легальный способ уклонения от армии. То есть львиная доля новых вузов, которые в России существовала до 2013 года, они существовали только для того, чтобы молодые люди могли получать справку для военкомата. Там, ну, форма 26, она, кажется, называлась, вот, благодаря которой они не шли в армию.
Точка зрения.
Напомню, это была точка зрения, которая была высказана в одном из эфиров радио «Крым Реалии». Это точка зрения Максима Горюнова. С нами на связи был радиослушатель, но, к сожалению, связь прервалась. Вот он утверждает, что вся молодежь, по его словам, да, хочет служить в армии. Сейчас с нами на связи Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Здравствуйте, Александр.
Доброе утро.
Скажите, каковы результаты ваших наблюдений? Насколько справедливы слова, например, нашего радиослушателя о том, что вся молодежь активно хочет служить в российской армии, или другая сторона, вот господин Горюнов, который утверждал, что наоборот, молодежь старается откосить от армии, как это говорят, да, и даже целый ряд новых созданных высших учебных заведений существует с одной целью, чтобы выдавать справки и давать возможность не пойти в армию. Как вот по вашим наблюдениям в Крыму сейчас?
Ну, ситуация такая же, как, в принципе, была и когда Крым не был оккупирован. То есть молодые люди, часть хочет идти в армию, часть не хочет идти в армию. Сейчас просто гораздо сильнее в Российской Федерации идет процесс сбора информации о людях. Обязательно все должны проходить медкомиссию. За уклонение от медкомиссии, в принципе, могут привлечь к административной ответственности за то, что человек не пришел по повестке. И проверяют всех. Другой вопрос, что из, например, ну, в городе в среднем с населением, грубо говоря, 50-60 тысяч, проверку проходят около 5-6 тысяч человек. Но призывают из них именно по призыву, не по контракту, где-то человек 100-150. Поэтому, в принципе, одним из причин отбора является хорошее здоровье и наличие более-менее желания жить в армии. Поэтому можно сказать, что в армию попадают большинство, да, они хотят служить в армии.
Хорошо, есть уже информация о том, что даже есть сроки, да, то есть уголовные дела, в частности в Ялте и в Симферополе, и уже осуждены люди, которые, ну, условно говоря, откосили от армии. Можете рассказать об этом чуть подробнее?
Да, конечно, то есть в принципе, ну, большинство, да, но есть люди, которые не хотят, и их, тем не менее, заставляют. И известно уже как минимум 4 случая людей, которые не пришли уже по повестке по призыву, то есть они не пришли на прохождение комиссии, и в отношении них завели уголовные дела, но пока это закончилось штрафами. То есть, но в принципе там может быть и вплоть до лишения свободы.
В самом начале нашего эфира мы говорили с представителем прокуратуры Автономной Республики Крым, которая базируется на материковой Украине. Он сказал, что там как раз собирают, в этой прокуратуре собирают данные о призыве в российскую армию с территории Крымского полуострова и рекомендуют сообщать о таких случаях, потому что эти факты будут передаваться в Международный уголовный суд. Насколько эта информация, известна крымским призывникам, да, насколько они этой статьей пользуются или не пользуются, есть ли у вас подобные данные?
В российских реалиях и пользоваться им не поможет, но в принципе все данные мы, в том числе как правозащитники, призываем собирать, передавать и нам, и если есть такая возможность, и прокуратуре Автономной Республики Крым. Потому что действительно призыв в армию страны-оккупанта на оккупированной территории является нарушением международного уголовного права. И люди, в принципе, которые к этому виновны в этом преступлении, они подлежат потом, в принципе, привлечению в рамках Международного уголовного суда.
Спасибо огромное. Мы просто должны включить следующие телефонные звонки. У нас очень активно звонят сейчас крымчане. Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы, был только что с нами на связи. Рассказал о том, как с другой стороны документируются факты призыва людей с Крымского полуострова в российскую армию. У нас есть звонок из Крыма. Слушаем вас. Здравствуйте. Слышно ли меня?
Здравствуйте.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Значит, из Крыма, Владимир. Значит, я вот что хочу сказать. В России служба в армии – почетный долг гражданина, это первое. Второе. Мы не аннексированные и не оккупированные, как Косово. А мы в процессе референдума перешли в Россию. И третье. Значит, если у нас и косит кто-то от армии, то это единицы. А вот в Украине, я слушаю украинское радио, день через день передают тысячи молодых людей – косят от армии, а их вылавливают в барах, в ресторанах, там, на дискотеках.
Сняли с поезда, отправили в Нацгвардию. Да, спасибо огромное вам за этот телефонный звонок. У нас, по-моему, еще кто-то был, да? Давайте включим. Здравствуйте. Мы всегда предоставляем слово, алло, прежде всего, нашей аудитории. Да, представьтесь, пожалуйста.
Алексей из Крыма. А вот скажите, пожалуйста, такой вопрос вам. Ну, допустим, если человеку подошел срок служить, в российской армии, вы говорите, нельзя служить. А что ему делать тогда в этом случае?
Ну, слушайте, мне трудно ответить на этот вопрос. В данном случае это не то, что ему пришел срок, да, а международные конвенции однозначно гласят, что призывать с оккупированной территории в свою армию недопустимо, да, это часть международного уголовного преступления, которое, как уже нам сказал представитель прокуратуры Автономной Республики Крым, расследуется. У нас есть еще один звонок, я правильно понимаю? Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, говорите,
алло,
пожалуйста.
Алло, добрый день вам. Я за то, чтобы шли ребята служить, и как можно больше их набирайте, чтобы они поняли, что Украина, а не Россия.
Окей, хорошо, спасибо. Вот коротким лозунгом с нами пообщалась наша слушательница из Крыма. Напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, это радио «Крым Реалии». Мы говорим сейчас о призыве в российскую армию с территории аннексированного Крымского полуострова. У нас будет еще несколько минут для этого. Напоминаю, номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните еще, если будут звонки, мы включим и продолжаем.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105,9 FM круглосуточно.
Радио «Крым Реалии». Вы можете слушать нас круглосуточно на 105,9 FM и на 549 АМ в 8.35 и 13.10. Это по крымскому времени 7.35 и 12.10, соответственно, по времени материковой Украины. У нас на связи Светлана Критович, начальник сектора перемещенных вузов Департамента высшего образования Министерства образования и науки Украины. Извините, такое длинное название, но мы уж точно все произнесли, чтобы вам было понятно, зачем нам нужен именно этот эксперт на связи. Светлана, здравствуйте. Слышно ли меня?
Доброго ранку.
Один из важных гуманитарных аспектов, который мы уже неоднократно рассматривали в наших эфирах на Крым Реалии, это возможность для крымского абитуриента поступить на территорию материковой Украины. Мне известно, что для многих молодых людей это в том числе возможность, например, не попасть в российскую армию или как альтернатива под уголовное даже преследование за отказ служить в оккупационной армии. Но крымчане за последние последние годы, ну, точно там не преподается, как минимум, в том объеме история Украины, украинский язык и литература. Вот есть ли какие-то особенности вступления и подготовки крымчан?
Та дійсно існує. Вже другий рік у нас організовані на базі деяких вишів, в минулому році їх становило 35, освітні центри «Крим-Україна». Якраз вони і надають можливість кримчанам вступати до вишів України за спрощеною процедурою. Що стосується підготовки з предметів таких, які обов'язковими є при вступі, це історія України і українська мова, протягом року і наразі зараз вже існує можливість дистанційно готуватись до цими предметами, щоб вступити до українських вишів.
А можете сказати, извините, я вас переб'ю, но это правда очень важная для многих слушателей деталь, да, процедурно. Есть, вы сказали, дистанционная возможность подготовиться по украинской мове и истории Украины. Как это так физически происходит? Ты открываешь, я не знаю, какой-то сайт, берешь задание, как ты его сдаешь?
Да, фонд «Відкрита політика», це, до речі, посилання на нашому сайті міністерства, ви відкриваєте там без реєстрації. Що, тобто не треба кримчанам реєструватись, бо я знаю, для них це є, можуть бути певні наслідки. І без реєстрації там просто викладені уроки з української мови, а з історії України.
Хорошо, і потім чоловік, який, условно говоря, усвоїв ці знання, він точно так же здає ЗНО, да?
Ні, не обов'язково. В тому-то і справа, що спрощена процедура полягає в тому, що діти звертаються до освітнього центру «Крим-Україна», складають так звану освітню декларацію, бо вони ж не мають українського атестата. Пишуть освітню декларацію, викладають ці предмети, які вони вивчали. Потім йдуть до школи, прикріпленої до вищого навчального закладу, складають два екзамени з української мови, а також історії України, приходять до вишу і складають один екзамен в залежності від напряму вишу. Ну, наприклад, то технічний навчальний заклад, можливо, буде математика. Якщо якогось гуманітарного спрямування, можливо, це буде ще якийсь додатковий екзамен, там, чи географія, чи ще щось. Таким чином, всього виходить три екзамени, вони складають і становляться студентами.
Хорошо, і ще один вопрос, дуже важливо теж розібратися. Скажіть, вот с учетом того, что Россия активизировалась в том, что призывает молодых людей с территории оккупированного полуострова, насколько по вашей статистике увеличилось количество тех, кто поступает в украинские вузы, или такой статистики пока просто нет?
Ви знаєте, через освітні центри, ті, що поступили, статистика така є. Чисельність їх в цьому році трошки збільшилась. Але я хочу зазначити, що вступ кримчан, коли вони вступають, зазначати місце проживання, то не є обов'язковим, бо вони виявили бажання, щоб взагалі у цих освітніх центрах їх прізвища взагалі шифрувались. Тому що є певні проблеми, можуть виникнути для їх родин. Але хочу сказати, що у нас, окрім вступу, є ще процедура, яка дозволяє кримчанам поновлюватись до навчальних закладів українських. Ну, наприклад, вони вступили в минулому році, в позаминулому році, але виявили бажання навчатись в Україні, вони звертаються до будь-якого навчального закладу, де є така сама спеціальність, і проходять процедуру атестації на визнання здобутих кваліфікацій. Їх можуть поновити там чи на перший, чи на другий курс. Тобто є ще обходний такий варіант щодо вступу до вишів України.
Слушайте, а вот тот факт, що українське міністерство образування розрішає людям, ну, даже не регістрироваться і скривати свої фамілії, ну, і персональні дані, це как-то, ну, многими людьми востребується, или більшості людей це не сильно важно? Ну, написали і написали, Іван Петров, или там Сергій Іванов.
Ні. Дані про цю людину в навчальному закладі є, але у нас є відкриті такі, наприклад, система конкурс. Ті прізвища не зазначаються, там вони зашифровані. Чи на сайті навчального закладу. Вже коли людина стає студентом, це інша справа, там можливо стипендію, коли призначають, тоді вже прізвище є. Але на етапі вступу прізвищ, які вступають через освітні центри, вони шифруються. Але ці дані є, в єдиній базі є і так далі. Є.
Хорошо, спасибо вам огромное. Світлана Критович, начальник сектора переміщених вузів Департаменту вищого образування Міністерства образования и науки Украины, была с нами на связи, объяснила особенности процедуры вступления в украинские вузы для жителей оккупированного Крымского полуострова, и не только вступления, но и восстановления на каком-то из следующих курсов, если человек раньше поступил. Напоминаю, это радио Крым Реалии. Говорили с вами об особенностях призыва в российскую армию с территории аннексированного Крымского полуострова. послушали несколько мнений, были у нас звонки. Уважаемые радиослушатели, оставайтесь, пожалуйста, активными и далее. Через несколько секунд буквально будет выпуск новостей, и потом мы перейдем, кстати, к следующей теме. Там тоже будет касаться Крыма и особенностей, например, передачи военной техники из Крыма, о которой сказал Путин.